Глава 6. Рогатая корона. Праздники закончились, пришел ноябрь. Холодный, суровый, ветреный. Дождей уже почти не было, особых морозов еще. Но ветра, периодически трепавшие мокрые псы, становились суровей и злее день ото дня. Листьев на деревьях практически не осталось, что придавало городу чрезвычайно тоскливый и романтичный вид. Темнело рано, утром солнце не спешило вставать. Местные жители предпочитали после работы задерживаться в барах, идти под колючим моросящим дождем чуточку пьяным куда веселее. Уровень мелкой преступности резко снизился, никому не улыбалось провести зиму в плохо отапливаемой тюрьме. Кстати, это ложь. Наши тюрьмы вообще не отапливаются, дабы вселить в заключенных заботу о здоровье и стремление к естественной закалке организма. Государство всегда решает свои проблемы за счет рядовых граждан. В случае с нашей исправительной системой это вполне работает. Законопослушные граждане стараются сесть в тюрьму в начале весны. И тепло, и кормят, и не надо работать». А сам ноябрь начался с нового события для всего города. К нам привезли очень ценный экспонат из Национальной галереи. Плановая передвижная экспозиция, организованная Паризуанским управлением культуры и посвященная 200-летию Победы в 200-летней войне. Правда, кто кого победил, до сих пор непонятно, потому что в результате почти двух веков непрерывных воинских конфликтов франки отстояли свою независимость, но лишились всех колоний. Тем не менее, событие эпохальное и общественно значимое. Выставка разместилась в нашем маленьком городском музее. Честно говоря, даже не знаю, что там выставлялось, мне оно никогда не было интересно. В штате охранников музея было всего двое, и они дежурили поочередно. Поэтому организаторы выставки обратились в наше управление с просьбой выделить двух сотрудников для помощи музею, ввиду особой ценности привезенных экспонатов. В принципе, это правильно и разумно. К кому же обращаться, как не к полиции? На это дело шеф отправил Чунгачмунка и меня. Индейец, потому что ему нужна была практика, он работал у нас, чтобы освоить профессию, все время рвался в бой. Это вполне устраивало и Базиликуса. Больше рук, оперативнее работа участка и ленивого капрала Флевретти, потому что если бы не Чмунг, всей этой беготней пришлось бы заниматься ему. А он предпочитал только ту работу, что не заставляло вставать из-за стола и хоть как-то напрягаться». Ну, а я, как вы понимаете, был обязан участвовать по-любому, что, в принципе, лично меня вполне устраивало. Предложи мне проводить все дни приклеенным к креслу перед компьютером со стаканом томатного сока в руке или сидеть в кабинете шефа с газетой и объедаться пончиками, я бы, наверное, сошел с ума от скуки. Все-таки служба полицейского подразумевает свежий воздух, ночные дежурства, погони за преступниками, стрельбу и ежедневную дозу адреналина. Хотя в столице с этим был явный переизбыток, в результате чего я и попал в мокрые псы. Как мне потом признался комиссар Базиликус, я был спущен в провинцию за излишнюю ретивость, что, впрочем, является отличительной чертой всех славянских чертей. А уж черти из поляки и вдвойне, псякрев. Ну, собственно, гордиться тут нечем, но себя не переделаешь. Простите, отвлекся. Начну с того, что именно привезли к нам на выставку. Ни много ни мало, как знаменитый шлем короля поддатско-нормандского Оттодонта III Свирепого. Шлем представлял собой обычную кожаную шапку с железным обручем вокруг лба, на котором была укреплена изящная золотая корона с шестью изогнутыми рогами. Уж не знаю, какую она имела историческую ценность, не мне об этом судить. Однако одного золота и драгоценных камней, которыми все это было украшено, хватило бы на 2-3 года безбедной жизни на самом дорогом курорте Лазуритового побережья. Поэтому к охране мы подошли серьезно. Шеф приказал нам с Чмунком взять с собой табельное оружие, по две пары наручников, дополнительную резиновую дубинку, набор гранат, две противопехотные, одну противотанковую, ножи морской пехоты, баллончик с нервно-паралитическим газом и четыре отравленные ириски. Конфеты обычно использовались профессиональными шпионами для обезвреживания агентов противника за мирным кофепитием. Чем они могли помочь в охране музейного экспоната, непонятно, но полная готовность есть полная готовность. Чмунг дежурил с 7 утра до обеда. После обеда была моя смена. Я пришел за полчаса до назначенного срока. Внутри была куча народу. Мне с трудом удалось пробиться к тиловару сквозь плотную толпу. К тому же музейные охранники вдруг решили показать власть, дважды проверив мое удостоверение и полицейский значок. Пришлось в довольно жесткой форме напомнить, кто они, а кто я, пригрозив в следующий раз не закрывать глаза на пьянство кое-кого из них в баре. Горгул сделал непроницаемое лицо, но тем не менее уступил мне дорогу. А второй охранник, во время нашего разговора, постоянно почесывающий себя за ухом, махнул рукой и каким-то порыкивающим голосом протянул. «Ладно тебе, не такие уж они плохие ребята, эти полицейские». «Сам знаю», — огрызнулся Горгул. «Твоя смена закончилась, дружочек, вот и иди домой, попей пивка, погрызи косточку. Да не проспи, как в прошлый раз, я не обязан тебя ждать все утречко». «Охранники везде одинаковы», — подумал я, не ввязываясь в пустые разборки и протискиваясь мимо них в главный выставочный зал. «Как обстановка?» — кивнул я вождю, по-военному прикладывая два пальца к виску. «Все тихо, брат, блестящая бляха». «Да уж, тишиной здесь и не пахнет», — улыбнулся я, рассматривая толпящийся вокруг редкостного экспоната народ. «Никто не проявлял повышенного интереса?»
Многие дышали неровно. Были те, кто пускал слюну. Трое вслух сказали, что хотели бы забрать эту драгоценность в свой вигвам. Но это были лишь хвастливые речи. Настоящий охотник берет, не спрашивая, разрешения.
«Согласен. Ну что ж, пост принят, можешь идти отдыхать. Дай загляни к шефу. Он хочет получить отчет о дежурстве сразу же. Все-таки это серьезное общественное мероприятие».
«Хук, брат мой, если понадобится помощь, ты знаешь, что мой томагавк давно не пробовал крови».
«Искренне надеюсь, что и сегодня мы обойдемся без него», — пробормотал я себе под нос, изо всех сил прячу улыбку. Просто не хотелось обижать товарища. Чингачмунг всегда относился к таким вещам очень серьезно. Индеец ушел, а я, заняв позицию поудобнее, шлем в поле максимального обзора, при этом никому не мешая и оставаясь незаметным, следил за экспонатом и посетителями выставки, прислушиваясь к разговорам. «Ух ты, сколько золота! Мне бы хоть один такой рог обломать. Здесь офицер, он тебе жив, твои рога пообломает. А это тот, приезжий. Да, с этими славянами лучше не связываться. Не говори, варвары». У меня действительно возникло жгучее желание обломать рога обоим. Но не хотелось делать из клинических идиотов святых мучеников. Пришлось ограничиться предупреждением, коснуться левой рукой кобуры пистолета и показать клыки. Болтуны мигом исчезли из поля зрения, делая вид, что они вообще не мы. Остаток дня прошел примерно за той же пустопорожней болтовней рядовых посетителей, которых к вечеру не убавилось, а даже стало больше. Поэтому время посещения выставки, ввиду того, что она была всего один день, решено было продлить до 8 вечера, несмотря на то, что сам музей в обычные дни работал до 5. Наконец все начали расходиться. После 7 вечера это были уже скорее случайно забредшие прохожие, удивленные тем, что музей открыт, чем специально пришедшие посмотреть на корону горожане. После половины 8 зашел только один интересующийся — медведь-оборотень. Но при виде меня он забормотал, что просто ошибся адресом, решив, будто здесь бары можно выпить, после чего, пошатываясь, быстро покинул музей.